Недостаточно описывать образ действия нашего разума и его диалектику. Надо пытаться еще обнаружить ее источники, чтобы иметь возможность объяснить самую эту видимость как феномен рассудка. Так как идеал, о котором мы говорим, основывается на естественной, а не на произвольной только идее. Поэтому я спрашиваю, как приходит разум к рассмотрению всякой возможности вещей, как производной от одной единственной возможности, лежащей в основе, а именно от возможности высшей реальности, и затем допускает ее как содержащуюся в особой первосущности? Ответ сам собой вытекает из сказанного в трансцендентальной аналитике. Возможность предметов чувств есть отношение к нашему мышлению, в котором нечто, а именно эмпирическую форму, можно мыслить априори. А то, что составляет материю, реальность в явлении, то есть то, что соответствует ощущению, должно быть дано, так как иначе его вообще нельзя было бы мыслить, и, стало быть, его возможность не могла бы быть представлена. Страница 353. Но предмет чувств может быть полностью определен только в том случае, если он сопоставляется со всеми предикатами явления и представлен посредством них утвердительно или отрицательно. Но так как то, что составляет самую вещь в явлении, а именно реальное, должно быть дано, без этого его нельзя было бы и мыслить, и так как то, в чем дано реальное содержание всех явлений, есть единый, всеохватывающий опыт, то материю для возможности всех предметов чувств необходимо допускать как данную в виде некоторой совокупности, на ограничении которой только и может основываться вся возможность эмпирических предметов, их отличие друг от друга, а также их полное определение. На самом деле нам могут быть даны в качестве предметов только предметы чувств, и не иначе, как в контексте возможного опыта. Следовательно, предметом для нас может быть только то, что допускает совокупность всей эмпирической реальности как условие своей возможности. Под влиянием естественной иллюзии мы думаем, что это основоположение должно быть приложимо ко всем вещам вообще, между тем, как на самом деле оно приложимо только к тем вещам, которые даны как предметы наших чувств. Таким образом, эмпирический принцип наших понятий возможности вещей как явлений мы принимаем, упуская из виду это ограничение, за трансцендентальный принцип возможности вещей вообще. Если же мы затем гипостазируем эту идею совокупности всей реальности, то происходит это от того, что мы диалектически превращаем дистрибутивное единство эмпирического применения рассудка коллективное единство эмпирического целого и мыслим единичную вещь в этой совокупности явлений, содержащей в себе всю эмпирическую реальность. Затем эта совокупность посредством уже упомянутой трансцендентальной подстановки принимается за понятие вещи, стоящее впереди возможности всех вещей и доставляющей реальные условия для их полного определения. Примечание автора. Итак, этот идеал всереальнейшей сущности, хотя он есть только представление, сначала реализуется, то есть превращается в объект, затем гипостазируется, и, наконец, в силу естественного продвижения разума к завершению единства, даже персонифицируется, как мы покажем это вскоре. Действительно, регулятивное единство опыта основывается не на самих явлениях, то есть не на чувственности только, а на связи их многообразного содержания посредством рассудка в апперцепции. Поэтому единство высшей реальности и полная определимость, то есть возможность всех вещей, кажутся содержащимися в некоем высшем рассудке, стало быть, в мыслящем существе. Конец примечания автора. Страница 354. Третьей главы, раздел 3. Об основаниях спекулятивного разума для доказательства бытия высшей сущности. Несмотря на эту настоятельную потребность разума допускать нечто такое, что могло бы лежать в основе полного определения рассудочных понятий,